Глава седьмая. Я разделал тушу змеи, снял кожу, отрубил голову и сложил все в мешок. Думаю, что можно попробовать продать в городе. Пора уже было возвращаться, так как все необходимое для заказов мы вдоволь собрали. Загрузив остатки добычи, я сказал енотам: «Ну что, братва, запрыгивайте!» Открыл им дверь, чтобы они сели со мной на козлы, откуда я управлял лошадками. Чем мне нравится новый фургон, так это наличием крепкой двери. А еще боковые доски, что были покрыты легким слоем металла, тоже создавали дополнительную защиту. Как минимум, еноты выживут, если попадут под град из стрел. Зверьки дружно замотали головами, отказываясь, и шустро залезли на крышу повозки. Понятно. Видимо, решили прокатиться с ветерком. Когда мы выехали на дорогу, я добавил скорости и заметил, что пушистики завизжали от восторга, крепко вцепившись в повозку. Сегодня еноты неплохо потрудились, а в будущем их ждут новые задачи и куда более интересные. Кракен научит их всему, ведь в прошлом у него уже был такой опыт, когда он принимал в свою стаю различных существ. Вообще-то Кракен чем-то напоминает мне представителей из Ордена Охотников, с которыми я однажды столкнулся. Суть в том, что он тоже умеет взаимодействовать с душами. Когда зверьки находятся вместе с ним в одной стае, во время сна, Кракен приглашает души питомцев в свою душу. Там он занимается их обучением и делится полезными знаниями. Я тоже раньше во время сна бывал в его душе, но не ради обучения, а по иным соображениям. И не по своей воле. К примеру, Кракен насильно затягивал мою душу в свою по ночам, когда я получал серьезные травмы после битвы с сильными менталистами. Он делал это для того, чтобы я мог быстрее восстановиться, потому что ему хотелось жрать и веселиться, а не валяться в постели, выздоравливая целый месяц. Но сейчас я не могу туда попасть, так как Кракен еще не вернул свои прошлые силы. А много лет назад я однажды по доброй воле оказался в его душе. И об этом без стыда не вспомнишь. Просто я тогда был молодым и зеленым и чертовски амбициозным, да и к тому же не знал, что это окажется так сложно. Тогда я принимал решения, которые не были самыми разумными. Мне вдруг вспомнилась моя спонтанная идея присоединиться к войне против клана Гиблых. Чёртовы Гиблые. Они тогда захватили 6 городов в одном далеком мире и пустили всех людей, проживающих там, под нож. С их силой может посоперничать лишь жестокость, с которой они действовали. Когда об этом узнали охотники, орденом было принято решение обозначить их своей добычей и все, чем они владели. Славное было время. Правда, много хороших парней погибло, да и сами Гиблые тогда были вынуждены уйти. А куда, нам так и не удалось узнать. Ладно, отвлекся немного. Так вот, чему это я вспомнил? Ах да, мое глупое желание, на которое с радостью откликнулся Кракен. Кто же знал, что все так обернется? Ведь я заключил с ним сделку, что на протяжении 30 лет он каждый день будет давать моей душе новый опыт. И сделку эту отменить было нельзя. О чем я и пожалел вскоре. Да только кого волновали мои желания? В его душе каждый день я вел бои против теней и тренировался владению разными видами оружия. Это было веселое время и тяжелое, но теперь мне это не нужно. Ведь опыт у меня уже есть. Хотя я и размышлял об этом на днях. А что, если в этом мире столкнусь с ситуациями, в которых мне не хватит опыта? Думаю, переживу. Или снова обращусь к нему, но уже точно не на 30 лет. Когда я проехал часть пути, то стопанул повозку на развилке. Одна из дорог тоже вела к городу, но была длиннее. Там мое внимание привлекла деревянная табличка, на которой было написано: «Будьте осторожны, путники, на этой дороге промышляют разбойники». Любопытно. Когда я ехал в лес, то этой таблички не было. Впрочем, можно и сейчас поехать этим путем, чтобы столкнуться с разбойничьей шайкой, ведь у них могут быть нужные для меня вещи. А еще я не понимал. Местным властям было проще ставить такие таблички, чем собрать отряд и зачистить банду, которая там обосновалась. Конечно, я свернул на ту дорогу в надежде на неприятности. Но пока обстановка казалась довольно тихой и безопасной. И где здесь проблемы, о которых предостерегала надпись на табличке? Я ведь уже настроился к встрече с убийцами и грабителями. Проехал приличное расстояние, а их все не было. До города оставалось не так уж и далеко. Из интересного я нашел место для остановки путников. Там можно было сделать привал, и для этого кое-что имелось. Колодец и корыто, чтобы напоить людей, деревянная скамья и стол под навесом, небольшой и простенький сарай для выгрузки вещей, станок для осмотра лошадей, где можно поменять им подковы, а также огороженное камнями кострище для безопасного разведения костра. В общем, при необходимости здесь можно удобно устроиться для ночлега.
«Ладно, дам разбойникам последний шанс. Надеюсь, они появятся», — заключил я вслух, когда принял это решение.
К тому же действительно не помешало напоить лошадей и дать им немного отдохнуть. Моя повозка была слишком тяжелой, и с этим тоже придется что-то делать, но потом.
Но как потом?
Лошадей нужно будет поменять, ведь в будущем я хочу купить повозку еще потяжелее.
«Ну что, братцы?» — оглянулся я на енотов. «Давайте, выплевывайтесь с корабля. Ой, извиняюсь, это просто у меня из прошлой жизни словечки остались. Я имею в виду, быстренько выбираемся из повозки».
Еноты уже неплохо понимали меня. Кажется, им Кракен дублирует мысли на мои приказы. Мы спешились, и я в первую очередь распряг скакунов.
«А теперь, пушистики», — подозвал к себе зверьков, «обследуйте вон тот лес, что тянется неподалеку от дороги. Все, что интересного найдете, сразу тащите ко мне».
Еноты, задумавшись, переглянулись между собой, словно спрашивая, как и кто понял мою просьбу. Двое из них решительно направились в лес, но Рика отошел всего лишь на метр и, подобрав с земли ветку, притащил и вручил мне.
«Пуф! Ну, не настолько же все подряд!» — почесал я затылок, а затем уточнил. «Собирайте всякие травки, грибочки, ягоды, может, найдете украшения или деньги, даже трупы тащите. Это уже вам решать».
Рика активно закивал и с хитрым видом, потирая лапки, умчался в лес. Я же уселся на лавку и решил, что привал мне не помешает.
Потому что я сильно потратился энергетически на змею Аргастру.
Хотя чувствовал себя в порядке. Но вдруг при возвращении в город у меня сразу начнутся какие-то проблемы, и потом надо быть в форме. Ведь я уже знаю местные нравы, тут и стражники на ровном месте могут докопаться. Они и так каждый раз косились на мою телегу, и я догадываюсь, о чем они думают. Пока еноты таскали свои находки в повозку, я решил собрать ветки для разведения костра. Но вот ко мне подскочил Рика и вручил тушку кролика.
«А, неплохо, молодец, будет нам ужин».
Я с одобрением взглянул на него и закинул кролика в телегу.
«Эй, приятель, постой!» — окликнул я пушистика. «Это ведь ты принес ветку в самом начале?»
Енот, немного подумав, соединил свои указательные пальчики вместе и радостно кивнул.
«У тебя теперь другая задача. Собери как можно больше веток для костра», — объявил ему.
Низенький Рика все понял и шустро натаскал кучу веток, а я разжег высокий костер, чтобы дым от него был заметен как можно дальше. Хоть я и физик, но магия у меня тоже слегка развита. В делах, что касается быта, можно вполне прибегнуть к ней, поэтому я развел огонь при помощи магии. Когда костер запылал рыжим пламенем, я осознал, что даже такой пустяк, как выбивание искр, отнимает у меня много энергии, и это паршиво. Надеюсь, что теперь разбойники должны примчаться на такой крупный огонь, как мотыльки на свет. Тут либо их нет совсем, либо они слепые, черт возьми. Затем я напоил лошадей и почистил их шкуры от пота и грязи, и от скуки даже аккуратно расфасовал добычу по повозке. И зачем я только это делаю сам? Дожился, блин. Так прошел час, но грабители не приходили, а еноты продолжали делать свою работу, таская из леса все новые и новые находки. Я уселся на лавку и вспомнил, как в своей прошлой жизни, когда я был юн и неопытен, мне довелось оказаться на самом дне из-за того, что я вляпался в проблемы. И ситуация сложилась такая, что мне помогли подняться с этого дна разбойники. Как говорится, поддержка пришла оттуда, откуда не ждали. Тогда в регионе развелось много дезертиров, и я, будучи уже перспективным и на свой возраст не самым слабым человеком, неплохо охотился на них. От мысли меня отвлек пришедший Ковальский, который гордо вручил мне два хвостика скунсов. Я их принял и подмигнул ему. Енот запрыгал от радости, что я оценил его находку, а затем убежал продолжать свои поиски. Рика же подбежал ко мне и протянул найденный где-то грязный носок.
«Дружочек, это, пожалуй, лишнее», —
— сказал ему и швырнул его в костер. Обиженный енот отошел от меня, ведь он так старался, но что поделать? Бывают в жизни небольшие огорчения. Во всяком случае, он опять ушел в лес и вскоре вернулся с грохотом, таща за собой ржавый железный капкан на большого зверя.
«Пойдет?» — похвалил его. «Это во всяком случае можно продать?»
Рика улыбнулся во всю зубастую пасть и в припрыжку ринулся в лес. Через 15 минут свой улов захотел показать мне шкипер. У него была целая маленькая охапка желудей, из которых я выбросил половину, а остальные одобрил. Спустя пару часов еноты принесли пару серебряников и горсть медных монет, а также металлический браслет, золотую серьгу, серебряную цепочку и медный медальон. А я уже думал, что не будет ничего подобного.
«Это ведь все твоих рук дело, я прав?»
— обратился я к Кракену. Ответа не последовало, но я ощутил его довольство.
«Ну, понятно», — усмехнулся я. «Кто бы это еще мог устроить, кроме тебя?»
Ведь как могли еноты сами по себе найти столько украшений за раз? Сам Кракен стал воздействовать на них, чтобы улучшить их поисковые навыки. В прошлой жизни Кракену не просто удавалось передавать напарникам свое чутье, нацеленное на охоту за деньгами и украшениями, а срабатывала лишь способность для поиска обычной добычи, живых существ, растений и каких-то вещиц из простых материалов. Поэтому в этом мире я даже не вспомнил до этого момента о данной возможности. Я, правда, не совсем понимаю, как это работает, но сейчас это не важно.
«Давайте бегите, мои маленькие друзья!» — крикнул я енотом. «Вы теперь на правильном пути в своих поисках!»
Через пару минут ко мне прибежал Ковальский. Мордочка у него была вся в земле, а и лапки тоже. Было видно, что он копал. Он радостно помахал перед моим лицом гнилой человеческой ногой.
«Ты чуть-чуть перестарался, друг!»
Я легонько похлопал его по плечу, сморщив нос.
«Но все равно, положи вот сюда»,
— сказал, чтобы его не расстраивать. И когда Ковальский убежал, я выбросил ногу подальше, пока он не видит. Минуты тянулись за минутами, а находки становились только лучше. Мне показалось, что они нашли какую-то золотую жилу. Повозка начала заполняться разными мечами, ножами, сковородками, кинжалами, покоцанными шлемами и копьями. Неужели они наткнулись на место какого-то сражения? А что, такое часто встречается, так как многие убегают в леса, скрываясь от преследования. Грабители, убийцы, дезертиры и просто люди, которые не хотят батрачить на других и платить в казну проценты с продаж. Но когда зверьки притащили ложки, вилки, топоры, котелки и кастрюли, и даже грязные трусы, я воскликнул.
«Теперь понятно»,
— довольно говорю им.
«Вы нашли лагерь, да?»
И утвердительно кивнули. И схватили меня лапками за штаны, чтобы показать место, где они нашли все это добро.
Мне не понадобилось туда идти, и так понятно, что они нашли лагерь разбойников. «Давайте, продолжайте», — дал им команду.
Пока я велся сбор вещей, уже наступил вечер. Я решил, что при таком удачном исходе можно задержаться здесь до утра. Я сделал енотам запрос на еду, и те стащили из лагеря запеченных лесных птиц. Когда я понял, что добро стало заканчиваться, и они начали приносить откровенный хлам, то решил, что пора остановиться. Но потом подумал, что почему бы и не продолжить. Все равно на улице уже ночь. Сейчас ехать назад неудобно, лучше дождаться утра. И самая главная причина — это сами разбойники. Хотелось преподать им жизненный урок, почему нужно следить за своими вещами. Я лег спать, пока мои еноты были заняты делом, и ни разу не пожалел. Проснувшись на рассвете, я подумал, что хорошо выспался и отдохнул. К тому же у меня теперь полная телега всякого добра, посуда, оружие и одежда. Правда, не лучшего качества, но еноты ведь разбойников обнесли, а не замок какого-то герцога. Свои деньги я за это все-таки получу, и это главное.
«Надеюсь, что грабители не слишком расстроятся, когда спохватятся и поймут, что они неудачники».
Я улыбнулся и затем поинтересовался у зверьков.
«Вы хоть никого не убили в их лагере?»
Шкипер, Ковальский и Рика отрицательно покачали головами.
«Ну и черт с ними. Поехали в город, парни».
«Думаю, в будущем я вернусь, если у этой банды не хватит ума свалить».
Чуть ранее. То же самое место.
Главарь разбойничьей шайки, потягивая вино, размышлял о своем, глядя на рожи своих коллег. «Эх, такова жизнь», — думал он. «Это она сделала меня вором и убийцей, ведь надо как-то вертеться». Но потом поржал над собственными мыслями. Да кого я обманываю? Конечно, это был мой выбор, я сам этого хотел. И какие вообще отличия в том, убивать людей на войне или на проселочной дороге? Он не видел никакой разницы между обычными крестьянами и солдатами из другого королевства. Хотя в армии опаснее будет, чем тут. А так жизнь у всех одинаковая, и похрен кого убивать. Но в шайке ему больше платят, ведь он сам себе назначает жалование. Его банда уже целый месяц промышляла в этих местах, и, разумеется, стражники прознали о них и стали вывешивать предупреждающие таблички, а еще иногда вешать его людей из банды, тех идиотов, которые попадаются. Но это не проблема. Стражи все равно уходят в город, а они продолжают заниматься грабежами. Кстати, эти самые таблички они собирали, и ими был утыкан весь лагерь, как напоминание о своих деяниях. Обычная банда уже давно была бы мертва, но только не это. Крупно повезло однажды их лидеру, который, будучи еще на службе, добыл артефакт скрытия. Большой армейский, который и скрывает весь их лагерь от взглядов других. Этот артефакт разбойники установили на расщелину, где у них имелся схрон украденного, и где они часто укрывались в случае активных поисков со стороны стражи. Таким образом, служивые законники не могли их обнаружить по сей день, а то бы давно уже все болтались на висельнице. Также повезло ему еще и в том, что его брат работал в городе в лавке артефактора. Это одна из причин, почему они выбрали это место. Любой магический артефакт требует подзарядки. Он периодически встречался со своим братом, чтобы тот подзаряжал артефакт халявной энергией, так как у артефактора в лавке имелся специальный куб, куда тот сливал энергию, купленную у посетителей. Братец получал за содействие шайки по 2 золотых за раз, и ему удавалось втихаря подпитывать артефакт, опуская его в куб, ведь сосуд был большой, и хозяин лавки не замечал пропажи. Да и такой хороший артефакт, как этот, не жрал слишком много энергии. Мужчина сам не заметил, как медленно, попивая вино, стал хмелеть. Но когда осознал, то не прекратил. Сегодня он мог себе это позволить, потому что вчера они провернули одно удачное дельце. Грабанули местного винодела, который вез трактирщику вино для продажи. Его, кстати, они пощадили и не убили, а только забрали весь товар.
«Эй, какого хрена ты туда лезешь?»
— удивился он, когда один из его людей, шатающейся походкой, пошел в его шатер.
«Босс, я тут это...»
Не смог внятно ответить парень, чего хотел.
«Проваливай или башку сломаю!»
— крикнул он и был готов поступить ровно так, как сказал. Это был минус такой работы. Постоянно нужно было быть бдительным, чтобы не прирезали и не ограбили свои же. Им уже приходилось убивать тех, кто был в их банде, но вдруг решили завязать и вернуться к себе домой. Такие люди слишком много знали и могли выдать примерное расположение лагеря. «Эх», — вздохнул еще раз главарь. «Лучше бы мы нашли торговца оружием, а не вином». На этой мысли главарь крепко уснул и громко захрапел. Вино для трактира было явно непростое. Поутром, проснувшись, его ждал сюрприз, да такой, что не сразу поверил своим глазам. Он несколько минут пытался проморгаться, но это не помогло. Главарь тут же начал будить остальных, спавших до сих пор мертвецким сном, не жалея пинков и ударов.
«Охренеть, сука!» — вырвалось у главаря. «Все стащили! Даже мой армейский меч!»
Разбойникам же было не очень хорошо. Уж сильно крепкое вино было. И потому они не могли соображать так быстро, как их лидер. Главарь метался по лагерю и заглядывал в каждый шалаш и палатку, которые тут были. Всюду было пусто. Но как же артефакт? Он не понимал, как такое могло произойти. Пока он бегал и ругался грязным матом, то проснулись и остальные люди.
«Мрази! С меня даже трусы стащили!»
— заныл Вернон. Главарь остановился в центре лагеря и попытался успокоиться. Все это напоминало жуткий сон. Кто это сделал и как? Почему они еще живы? По логике, их можно было всех убить, но они живы, только ограблены.
«Что нам теперь делать?» — задал вопрос бандюга с рыжей бородой.
Предводитель шайки, поморщившись, немного подумал и ответил.
«А хрена ли нам еще делать, сука? Точить копья из палок и веток!»
Он старался не паниковать, но это получалось тяжело. В толпе поднял руку мужик со шрамом на лбу и предложил.
«А я рогатки умею делать. Как думаете, сойдет за оружие?»
Главарь отрицательно покрутил головой и про себя поразмыслил, нафига я все это ввязался. В армии было не так уж и паршиво. Единственная радость — артефакт сокрытия при мне, а значит, не все еще потеряно. Вот только люди стали перешептываться между собой. А нужен ли им такой лидер? Я подъехал к городу, и, как предполагал, у меня возникли проблемы из-за стражи. Те тормознули меня на главных воротах и не собирались пропускать дальше, так как провели тщательнейший досмотр повозки.
«Ваша телега до краев набита оружием и всякой утварью», — заявил один из них. «Откуда у вас все это?»
«А с какой стати вас должно касаться мое имущество?» — ответил я вопросом на вопрос и даже не повел бровью.
«Это очень даже касается нас», — возмутился усач в каске. «Откуда нам знать, может, вы все это добыли разбоем?»
«Вот именно»,
— прокашлившись, вмешался второй.
«Давайте задержим его, парни».
«Нет», —
помотал головой третий мужик, спустившийся с лестницы.
«Может, он ни в чем не виноват. Пусть шурует пешком, а вот повозку его на всякий случай точно стоит задержать».
Этот оказался умнее. Он понимал, что я там буду лишний, и пока повозка будет у них, то можно без свидетелей ее здорово опустошить. Остальные поддержали его идею кивками и поддакиваниями. А я стоял и смеялся, глядя на этих тупоголовых, ведь я уже не сопляк, и потому знаю, как быть в подобной ситуации.
«Слышите, а не пойти ли вам лесом?» — заявил я им. «Я свои права хорошо знаю, и не надо тут передо мной разыгрывать эту дурацкую сцену. Вам за это награду никто не даст».
Мои слова им, конечно, не понравились, и стражники нахмурились, сверля меня раздраженными взглядами. Но если они сейчас схватятся за мечи, то уже через пару секунд будут валяться дохлыми у ворот, хотя у меня потом могут возникнуть из-за этого неприятности. И все же я приверженец такой практики. То лучше пусть у меня будут проблемы, чем каждый дятел будет мной помыкать. Или уж тем более отбирать мои трофеи и добычу, так как это святое. Мимо проходящие и проезжающие люди смотрели на меня, как на идиота. Большинство не смело так себя вести со стражей, ведь можно не только нажить проблем, но и репутацию себе испортить. Мне же было плевать. Меня в этом городе ничего не держало, даже замок. Могу его спалить, если придется. И вообще, для каждого рейдера, вроде меня, довольно болезненная тема, когда у нас что-то отнимают. Такое никогда не забывается и не прощается. И в итоге наглецов за содеянное всегда ждет месть.
«Почему ваши еноты не сидят в клетке?»
Самый крупный из них указал рукой на моих зверьков, выглядывающих с любопытством из повозки.
«Ведь это дикие звери, и они могут напасть на людей».
«Ага. Нашли до чего докопаться. Дятлы, блин. А ничего, что я аристократ. Тяжело быть нищим аристократом. Прав не больше, чем у простого крестьянина. Ладно. Одна короткая команда, и еноты сами зашли в клетки на глазах у удивленной стражи, и при этом указали мне лапками, чтобы я закрыл защелку. Пришлось стражникам меня пропустить. Хотя они меня хорошо запомнили, и теперь, если накосячу, то точно так просто не отпустят. Ладно, фигня все это, а мне пора».
«Здорово, Ательстан!» —
поприветствовал я кожевника, входя в его лавку. У этого мужика было две лавки, находящихся поблизости друг от друга. В одной он торговал одеждой, а в другой — кожаными доспехами. Но он лишь изредка стоял у прилавка. Всю работу, связанную с шитьем и обработкой шкур, делали его подмастерья. Кожевник был среднего роста, худощавым, но с мускулистыми руками. На голове блестела лысина, а на подбородке висела крупная бородавка. В светлых карих глазах и в высоком выпуклом лбе читались признаки о наличии острого ума.
«О, это ты!»
Он поднял голову и отодвинул кипу бумаг со счетами в сторону.
«Помню, ты уже узнавал у меня насчет того, покупаю ли я товар участников. И раз снова заявился, то небось что-то нашел для меня».
«Ну да», — кивнул я. «А чего долго мусолить? Мы с тобой все обговаривали».
Я и правда у него в прошлый раз провел немало времени и вдоволь наговорился. Узнал все до мельчайших деталей по ценам и товарам, которые меня интересовали. Ему, судя по всему, здесь было скучно, и он с радостью отвечал.
«Показывай, что там у тебя», —
махнул рукой Ательстан. Я принялся выкладывать из мешка на стойку шкурки зверей, но тот остановил меня.
«Они у тебя совсем свежие?» — воскликнул кожевник.
И не высушенные, к тому же.
Как уж есть, постучал я пальцами по доске.
Давай выйдем во внутренний двор и продолжим там,
предложил он, мотнув головой в сторону.
Я не хочу, чтобы тут все ими запачкал.
Я подхватил мешки и последовал за ним. На улице был специальный стол для разделки, испещренный царапинами от лезвий. И, кажется, на нем недавно кого-то освежевали или счищали останки тканей, так как виднелась кровь. И в местах, где было почище, я вывалил содержимое мешков. Адельстан перебрал шкуры и подсчитал их.
«Итого 22 беличьих шкурки, 9 кроличьих, 4 лисьих и 2 волчьих», — произнес тот.
Если честно, я до сих пор недоумевал, как мои еноты смогли завалить 2 волков, но все же пушистики это сделали.
«А во втором мешке у меня шкуры магических дикобразов, прямо с иглами».
Я уже хотел показать товар лицом, но не потребовалось.
«Нет, мне такое не требуется», — отказался Адельстан. «С ними лучше обращаться к оружейникам. Они из игл что-то мастерят».
«Подскажешь, к кому лучше обратиться?»
— поинтересовался я, так как не хотелось бы, чтобы добро пропадало.
«Подскажу».
Кожевник подозвал помощника и, взяв у него перо с листом, указал нужную информацию, а потом вручил мне.
«Оружейник мой товарищ», — добавил мужик. «Но возьмет ли он у тебя их? Будет зависеть от качества».
Улыбнулся и перешел к главному.
«А теперь, пожалуй, поторгуемся», —
потер руками.
«Смотри, шкуры ты принес хорошие, без повреждений, поэтому за все про все отдам 3 золотых».
«По рукам», —
сразу согласился я, потому что кожевник говорил верные вещи. Я все же не профессионал в разделке и освежевании тушек, но все же моих стараний, как оказалось, здесь хватило. Просто в прежнем моем мире каждый человек умел делать это. Сбыв товары, получив монеты, я вышел и уселся в повозку. Денег, конечно, выручил не так много, но хоть что-то. К тому же я не прикладывал к охоте на животных никаких стараний, ведь все сделали еноты. Далее я направился в лавку оружейника и продал ему шкуру дикобразов за 4 золотых. И выяснил, что они из игл зверя делают дротики, так как те имели усиленную прочность. Эти дротики потом скупают различные вояки и прочие авантюристы и, смазывая их ядом, применяют в своих целях. Выгоднее, конечно, охотиться на магических зверей. Главное, чтобы охотник сам не стал дичью. Затем я продал оружие, что мои еноты стащили у разбойников. Среди всего барахла плохого качества все же одна достойная вещица имелась. Я хотел сперва его себе оставить, но потом передумал, ведь его могут узнать, и тогда неприятности не оберешься.
«Ого! Это что, меч с армейским клеймом?»
Оружейник взял клинок в руки. Но я понимал, что качество у него хорошее, и мне не могут предложить меньше 10 золотых.
«Один только вон стоит 12 золотых», —
тот назвал цену, которая меня устроила.
«Хорошо, я его отдаю», — согласился сходу.
«Но где вы его взяли?»
— оружейник с интересом смотрел на меня.
«Где взял, там уже нет», —
коротко выдал я.
«Понятно», —
протянул он и убрал меч под прилавок.
«Не хочешь — не рассказывай».
«А какая разница, нашел на улице или убил его владельца?» «Все равно это суть не меняет», — возмущенно высказался я.
«Да не», —
поднял вверх руки оружейник.
«Мне просто любопытно».
Получив деньги, я решил сразу здесь отовариться. Приобрел 2 меча по 5 золотых за каждый, правда, такого себе качества. И долго они не протянут, но свою задачу на первое время выполнят. Взял сразу 2, чтобы в случае поломки под рукой всегда имелся запасной. Но в лавке имелись мечи такого же качества, но за 20 золотых. Различие их было лишь в том, что купленные мной мечи ковал обычный кузнец из деревни, а те делал городской кузнец, имеющий лицензию мастера и ставивший клеймо на свои работы. Но вовсе не факт, что эти мечи за 20 тоже не сломаются. Самые же крепкие и дорогие клинки в лавке стоили от 70 до 150 золотых. Но это фигня по сравнению с мечом, которым я владел в своем мире, ведь он был артефактным, и создал его мастер забытых времен, а стоимость такого оружия превышала 100 тысяч золотых. Таким мечом можно было рубить что угодно. Жаль, что я потерял его в изнанке, когда перенесся сюда. Вот кто-то удивится, когда он где-то выпадет из какого-то пробоя. Также я продал оружейнику кинжалы, добытые в катакомбах, и, немного порывшись в его товаре, нашел приличные метательные ножи, у которых была удобная рукоять и соблюден баланс. Специально под них купил перевязь на плечо с чехлами для хранения. Перед тем, как уйти, разузнал у него, где здесь лавка старьевщика, так как мне нужно было сбыть остальное добро. Дальше посетил старьевщика, где сбагрил ему скопом все остальное, что у меня было из лагеря разбойников. Он платил недорого, зато брал все подряд. После этого настал черед гильдии, где я избавился от части трав, корешков, грибов и всякой прочей лабуды. А еще часть мне предложили просто подарить им, ведь они ее не скупают на данный момент, но в качестве пожертвования принимают. И, наконец, я вернулся в таверну и заказал нам с енотами еду в номер. Здесь мы провели часа два, из которых половину времени я провел в ванной комнате. Что делать дальше, толком не знал. Спать рано, а ехать на новое задание мне не хотелось. Отдохнуть также надо, да и енотам надо еще подучиться. Тогда я и вспомнил, что у меня есть адресок моего имущества, которое подвалило ко мне в катакомбах. Посчитал удачным моментом, чтобы проверить, что там. Приехав по нужному адресу, прочел вывеску «Алхимическая лавка деда Савелия». И она почему-то работала, так что попасть в середину было несложно. И я переживал, что у меня ключа нет, и придется ломать двери. Помещение было маленьким и серым, если не сказать грязным.
«Кто там?»
— послышался чей-то голос.
«Вы за зельями пришли?»
— прокряхтел он. Судя по всему, здесь жил старик. Я неторопливо подождал, пока он появится, и когда старик подошел ко мне и стал за стойкой, я протянул ему документ.
«Я хозяин этого места. А вы кто?»
выпучил глаза старик. Он медленно надел очки и стал внимательно читать, что там написано.
«Кажись, я уже бывший владелец и чертов банк. Так и знал, что не стоит у них брать суду».
Дед вздохнул.
«Эх, снова все начинать по новой».
Я думал, он закатит скандал или начнет молить, не выгонять его. На крайний случай думал, что попытается договориться, а он повел себя так, словно уже десятки раз это происходило.
«Хм, а где же разочарование?» — спросил его напрямую.
«А смысл?»
— усмехнулся он.
«Эта дыра не стоит моих нервов».
«Какой интересный, однако, дед».
«Нахрен ты тогда тут работаешь?» — не мог я понять его логики.
«Так уже не работаю», —
хитро улыбнулся он.
«И то верно. Ладно, расскажи, как ты оказался в такой ситуации?»
Подошел я к стулу и уселся на него.
«Как я понимаю, ты не спешишь?»
У нас состоялся разговор. Длинный, в котором он говорил, а я больше слушал и реже спрашивал. Это место изначально ему не нравилось, но выбора в тот момент не было. Но все пошло по одному месту, по его словам, когда он вовремя не успел погасить ссуду у банка. Тогда они занесли его в черный список и стали предлагать только хреновые сделки. Без этих денег он уже не мог нормально работать, так как чаще всего нужно было сначала закупить ингредиенты, а затем сделать из них зелье, чтобы продать и заработать. Были неудачи, когда целые партии трав оказались зараженными или испорченными. И главное, стоили они совсем недешево, но с виду этого не поймешь, пока не начнешь варить. Такие случаи никак не помогали его бизнесу, а когда он предъявил претензию в последний раз гильдии авантюристов за бракованные травы, те послали его и сказали, что теперь не будут работать с ним. Мол, это он, криворукий старик, который что-то напутал и теперь обвиняет честных людей. Я понимал, как такое могло произойти. Есть специальные артефакты, которые проверяют траву на наличие испорченности и прочего. Их не проверили и продали, а артефакты списали и деньги разделили. Все привело к тому, что последнюю суду он так и не смог выплатить, так как даже купить травы для зелий стало проблематично.
«Ладно, в общем, заговорился я с тобой. Пойду собирать свои вещички».
Встал он со своего места и разогнул спину. «Постой», — остановил его. «У меня есть предложение. Хочешь остаться здесь жить и продолжить заниматься любимым делом?»
«Ты чего это?»
— подозрительно прищурился он.
«Работай на меня, и лавка снова станет твоей, правда, только на документах. Предлагаю тебе стать моим личным алхимиком».
Я охренел, когда дед отказался. Он что-то там орал, что он теперь свободен и начнет новую интересную жизнь, но, увы, меня такое не устраивало. Я уже прикинул, как круто будет иметь личного алхимика, который имеет большой багаж опыта. Как бы дед не артачился, но я нашел нужные слова и заставил его поставить свою подпись в документах и вернуть свою лавку.
«А если я тебя кину?» —
спросил он грустно.
«Тогда я тебя убью», — пожимаю плечами. «Кажется, все честно, да?»
«Ну, тогда ты лишишься лавки»,
— снова хитрый взгляд.
«Увы, дед, но твоя лавка — это не самое ценное, от чего я лишился своей жизни».
Не знаю даже, о чем я больше жалел в этот момент. Корабль, команда или мои товарищи из Ордена. Увы, но такова жизнь, и мне теперь нужно найти свое место в ней. Теплилась еще в груди слабая надежда, что Орден сможет меня отыскать. Вот только мало мне в это верилось.